Всем мир, доброго здравия, безмятежия, доброго настроения, внимания, терпения и настроенности на данную тему. А сегодня мы поговорим на такую тему, на которую практически никто еще ничего не говорил и не писал. В таком случае у нас нет таких свидетельств, чтобы кто-то это излагал для кого-то. Может, кто-то и переживал, но ничего для нас не дошло. А тема очень важная, потому что она касается жизни каждого человека. И не этой текущей жизни, а той подлинной, глубинной, реальной жизни, с которой человек будет жить вечно и бесконечно. И вот предложенная нам Богом бесконечной жизни есть такая структура, да, трех трехосновная структура, то есть три таких основания, три потока жизни, которые сливаются в один, такой триединый поток. И переводя на язык человеческих понятий, мы пытаемся, насколько это возможно, отобразить прикосновение к тому бесконечному процессу жизни, к которому мы приглашены Богом, для которого мы, собственно, и созданы Богом. И на нашем языке вот это наша жизнь, она нами как бы описывается вот в трех направлениях, в трех потоках. То есть мы можем выделить эти потоки, называя их так. Есть наша жизнь с Богом, то есть когда мы живем параллельно, Бог и мы, или мы и Бог вместе живем где-то, да? Имеем общение какое-то, и, соответственно, живем еще социально, то есть церковь, все наследники Царства Небесного, и все общаются друг с другом. Да? То есть, вот это, этот образ жизни, этот поток жизни, он наиболее нам понятен и видно, потому что мы на Земле живем очень отдаленно, но, в общем-то, в этом отношении. Такой жалкий подобие, но тем не менее. Вот. Мы здесь живем в основном с кем-то. Даже с Богом. То есть, если мы верим в Бога, то мы живем с Богом. Ну, вот. Он там на небе, я свои дела, он не тут, а свои дела. Ну, так иногда пересекаемся. Молитва, благослужение, кто, ну, как бы. А там будет постоянно. Постоянно пребывать совместно, но вот каким-то образом общаться. Это первый поток жизни. Есть второй поток жизни, в котором каждый из нас тут уже персональное, личностное, каждый из нас будет пребывать в Боге, как в бесконечном, многообразном, удивительном божественном мире, мире божества. Не в божественном мире, в смысле тварном, а в самом божестве. Само божество будет как бы для нас служить миром. Вселенной. Потому что мы находимся внутри божества и исследуем, любуемся, наслаждаемся всем тем, что нам Бог будет предоставлять бесконечно. Постоянно и бесконечно, всегда. И третий поток жизни. Это когда Бог, сначала Дух Святой, потом Сын Божий, потом Отец Небесный, приходят к нам и вселяются в каждого из нас. И этим вселением создают вот этот третий поток жизни. Он тоже каждый личностно участвует. И вот все это переживает, ощущает. Здесь как бы нет остальных, все они все только в том потоке. А в этом потоке только если там есть я и Бог, то здесь есть Бог и я. И Бог вселяется в нас как в свою обитель, как место обитания. Постоянно, причем. Навсегда. И уже он является наблюдателем, созерцателем, испытывающим переживания, находясь в человеке как в сознанном, но таинственном, включая, в том числе для него, в таинственном, непредсказуемом, удивительном, бесконечном мире, который ему интересно познавать и интересно общаться с каждым человеком по поводу вот всего этого переживания. И должен сказать, что будет конечное число людей, спасенных, да, приглашенных Богом и допущенных в вечную жизнь, и в бесконечную жизнь, Его Царствие. Это все будет единое Царство, но в этом Царстве будут вот три их потока жизни. И они будут проходить одновременно, параллельно. И каждый из погруженных в Бога не будет как бы осознавать, ощущать, что есть, что в Бога еще кто-то погружен, еще кто-то. Этого нет. То есть каждый будет переживать, как вот только есть только Он и Бог для него есть. Все. Те, кто, значит, сподобится Богу вселения в себя, те будут переживать, что они тот единственный мир, который Бог обитает и познает. Но на самом деле этих миров будет столько, сколько людей будет. Точно по тому числу, как известно одному Богу. И только в потоке жизни, где Бог как царь будет представлен, в том числе наш Сын Божий, и будет некая социальность, там какие-то общения, отношения, да, с друг другом, там мы будем сообща жить, общаясь, обмениваясь, и в том числе каждый из нас будет обмениваться с Богом, сидеть, обсуждать, там спрашивать по двум потокам жизни, которые вот личностные. Человек в Боге и Бог в человеке. Ибо внутри тех потоков там как бы нет времени, возможности обсуждать. А вот эта жизнь с Богом, там можно сесть и с Богом, как с человеком, потому что он был Бога человек, можно обсудить все аспекты этого, спросить, что надо, там, и так далее, и так далее. Это удивительное, удивительнейшее откровение о том, как Бог устроил для нас ту жизнь, которая не будет конца. И теперь, вот, прорисовав, так сказать, общую вот эту структуру этой жизни, мы немножко порассуждаем конкретнее, как это все можно нам промыслить. И начнем мы с действия Духа Ипостаси, Духа Святаго и Сына Божьего. Ну, мы знаем, Бог есть Троица, и Бог Отец рождает Бога Сына и испускает Дух Святой. Сын рождается от Отца, Дух Святой исходит от Отца. Это все, что мы знаем, чем отличается каждое лицо. Во всем остальном они, ну, как бы равны. И мы сначала должны увидеть, созерцать разность действий на нас, на людей, на человека, вот этих двух ипостасей, которые как бы начальник которых является как бы отец. Потому что ипостась сына рождает, а ипостась духа святого он изводит, испускает. И вот эта разность как бы происхождение от Отца, да, и единственная известная нам разница между ипостасями и в самом именовании Сыном Небесным, Духом Святым. И заключена разница воздействия на нас и на Божественный мир. Это важно. Мы, например, знаем, что и ипостась Сына Божия, и ипостась Духа Святаго воздействует на нас и на мир, созданный Богом, многообразно. Очень многообразно. Вот. И это воздействует столько много, что мы их не можем даже ни собрать, ни описать, ни как-то все проговорить. Но нам важны свидетельства самих этих ипостасей. И ипостась Сына Божия, которая является еще Словом, добавка всему, Логосом, Словом, он сам о себе говорил, когда очеловечился и стал человеком, и на человеческом языке сам о себе свидетельствует. Итак, в Евангелии от Иоанна он говорит в 22 главе: «Я есть начало и конец, альфа и омега, первый и последний». Начало и конец, альфа и омега, первый и последний. Вот сказал, и мы приняли верой, да, это так, Господи, мы рады за Тебя, но мы не понимаем, о чем, собственно, речь идет. Начало чего? Конец чего? Почему альфа и омега? почему именно греческий, допустим, язык в данном случае он избрал. Первый и последний. И после этого в беседе с учениками на тайной вечере он вдруг говорит, что я от вас должен уйти. И лучше будет, что я от вас уйду, от учеников. А ученики не понимают. Они не знают. Как, куда уйти, зачем уходить? Они выражали то, что они не понимают, переглядываются, недоумевают, ищут какой-то опоры, не могут найти, вот, чтобы как бы это решение Господа принять, согласиться с ним. Они говорят ему: куда, Господи, уходи, побудь с нами, нам-то хорошо с тобой. Петр же на фаворе вообще сказал, что: Господи, зададим трекущие тебе, Илье, Моисею, и будем. Что, нам так хорошо здесь будет. Да? То есть уже даже вообще ни о чем не думал. Только вот. Поэтому столько видели они блага от Господа, его дух удивительный, его личность удивительная. То есть, и они не понимают, зачем нам расставаться. Он объясняет, что вы хотите спросить, почему я должен уйти. И я вам отвечаю: поймите, лучше будет, если я уйду от вас. Как это лучше? Ну, мы же тебя теряем. Как это? Вот нам с тобой хорошо, ты нас тут все помогаешь, защищаешь нас, разумляешь, все очищаешь, делаешь все, что такое. Зачем ты? Ну, ты уйдешь, и что, мы опять останемся сиротами? Ну, не уходи. Куда? Зачем ты уходить? Мы только жить начали. Конечно, у нас появился смысл. У нас появилась цель. У нас появилась какая-то наполненность, божественность нашей жизни. Мы только-только начали, да, и перспективу видеть. У нас появилась перспектива будущего блаженного и так далее. И ты вот все обрываешь. Непонятно. Зачем, Господи? Он объясняет. Но поймите, любимые мои, если я не уйду, то Дух Святой, Утешитель, Дух Истины не сможет прийти к вам, не придет к вам. А когда я уйду, то я пошлю его вам от Отца. И он придет как Утешитель, Дух Истины, и напомнит вам все, что я говорил. У вас не будет никакого недостатка, то есть в отношении того. И будущее вам возвестит. И чудеса будет творить, совершать таинства и так далее, и так далее. Он будет для вас кончен, будет для вас все, всем во всем. Почему же так важно было Христу уйти, подняться к Отцу на небо, сесть одесную Отца, а Духу Святому прийти? Ну, понятно, с точки зрения домостроительства в отношении Сына Божьего, принявшего человеческую природу во всем, кроме греха, оставаясь совершенным Богом, что Он должен был завершить эту линию снисхождение с неба, воплощение в человеческом виде, в девичьей утробе, Святой Девы Марии, рождение, и все, все, земная жизнь, все, и вот завершение вознесения. Воскресение, а затем вознесение. Да. И он эту человеческую линию всю выстроил и возвел туда, где она, как бы, куда она и устремлена. И каждый из нас, христиан, Поэтому мы и христиане, что мы должны повторить путь Христа. И сделать с собой то, что он сделал с человеческой природой. Уже как одно из проявлений человеческой природы. Вот одно частное, личное проявление. Мы много раз об этом читали, но в отношении вот этого ухода Господа и прихода Духа Святаго, но пока мы не нашли удовлетворительного объяснения. Потому что кто не пытался объяснять, это лишь вот такая личностная трактовка. Такое трактовка объяснения есть, такое объяснение есть, такое толкование есть, такая трактовка. Но ни одна из них не объясняет, почему именно так, а не как иначе. Почему нельзя так, чтобы и Господь, и Иисус Христос оставался с нами, и еще вдобавок пришел Дух Святой, и мы вообще были бы три блажены. Почему именно такой вариант? Или-или. А не и-и. Почему он невозможен? И Господь уговаривает своих учеников. Почти что умоляет их. Но так будет лучше. Для вас будет лучше. То есть отпустите меня. Вот при всей любви ко мне, отпустите меня от этой, вот этой своей привязанности в данном случае. Совершить то, что предназначено Богом, да, Святой Троице. Вам от этого будет только лучше. Ну, конечно же, ученики смирились, приняли это, вступили, но не понимали. То есть уступить, смириться одно, а понять и всем сердцем принять от разумения другое. Этого не случилось. И тогда включается, наконец, вот то, сказанное раньше. Я есть начало и конец. Что это означает? Что Иисус Христос есть творческая личность. Бог творящий. Бог творец и Бог творящий. Творец творящий. И в основном, то есть творил, собственно, непосредственно тварный мир и все, что в нем, да, именно Сын Божий. Еще тогда, до воплощения. Хотя в творении участвовала вся Троица, но именно, собственно, творил, сейчас творит словом, Сын Божий. В этом смысле, вот в творческом смысле, Сын Божий был на передовой. Он разделен был непосредственно к акту творения и совершал его. По замыслу Отца, и затем Дух Святой все это укреплял, удерживал и сохранял. И поэтому он и Бога человека сотворил удивительным образом, сочетав нетварного, истинного Бога, ипостась Сына Божьего с полнотой человеческой природы во всем, кроме греха, в единую личность, которая сохранила эти две природы неслитно и нераздельно. И две воли. божественного Сына Божия и человека, Сына Человеческого. И Шатаревета, он сам стал этим богочеловеческим существом, о котором уже нельзя сказать, что это творение, творец и творение воедино. Творец и творение воедино. И уже мы не можем определить, как это вообще описать. Но вот именно в этом творчестве, оказывается, в этом творчестве сам Творец, носящий творение уже в себе неразрывно, человеческое, природу, человеческую личность, он открывает одно непременное условие для творчества. А именно, все, что он творит вне божества, имеет начало и конец. Потому он себя именует началом и концом, потому что все, что он только не творил, вот не было этого, из ничего появилось. И просуществует какое-то там время, и затем также исчезнет в небытие. То есть само творчество построено на этом условии. Почему нельзя сотворить такого, чтобы оно не кончалось? Потому что если творить нечто бесконечное, что бы это ни было, даже самое простое, то это бесконечное надо творить бесконечно. Нельзя так раз и сотворить сразу бесконечно, да? Оно же не имеет конца, поэтому и само творчество не будет иметь конца. А тут Господь 6 дней делал, и Святой Дей почил всех дней. То есть у него и сам творческий акт был закончен. Ушел в покой от творческого акта. То тем более и все сотворенное имело свои пределы. Начало и конец, начало и конец, начало и конец. И это касается в том числе и человека, созданного им. Человек тоже получил начало мужского вида человек. Из земли сделан, не было и стал. А женский, человек женского вида был создан от маленькой частички первого человека в тайне и приведен к первому человеку. Но и тот, и другой, несмотря на разновидие, да, имели начало и, значит, уже предполагалось, что они будут иметь конец. То есть они не могли быть созданы бесконечными. Это было невозможно. Потому что бесконечность – это свойство только Бога. Так же, как и бессмертие. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный. Помилуй нас. А поскольку это творение, любое творение Бога имеет начало и конец, то оно может быть описано. И можно описывать словом. Поэтому он добавляет, есть альфа и омега. То есть альфа – первая буква греческого алфавита, омега – последняя буква греческого алфавита. То есть вот, используя алфавит человеческий, да, можно описывать все то, что имеет начало и конец. И мы видим, что Бог избрал Моисея, которого использовал, показал на горе, как бы сотворил мир, да, в течение 40 суток. И затем Моисей писал это в книге Бытия. То есть описуемость – это последствия того, что любое творение и целый мир тварный, да, имеет начало и конец. Вот. А раз есть начало и конец, то в отношении этого мира, в нем все подходящее, может быть пророчество. То есть предсказание. То есть заранее говорить о том, что будет впереди во времени. Это уже свойство конечного. Конечно, предсказуемо. Наперед можно говорить о многих вещах через дар пророчества. Дальше. Когда мы говорим о пророчестве, то мы должны понимать, что уже нечто уже имеет место в бытии, хотя оно еще не осуществилось. Потому что Бог это промыслил. Раз он начало и конец, да, какого-то процесса создал, значит, он уже промыслил все между началом и концом. И на основании этого промышления, промысливания Богом, мы можем говорить о будущем пророчески. Хотя оно еще не реализовано, не осуществилось, не сбылось. Вот. А дойдет очередь до этого события промышленного, и оно осуществится. Поэтому просто говорить наперед о том, что промышленно, но еще не осуществилось. И понятно, что Дух Святой поэтому легко передает нам пророческие послания, откровения, и мы в Духе Святом можем об этом говорить. И последнее. Нехорошо, последний. Да? И о последнем. Он еще сам, как сам себе сказал, является первым и последним в этом творчестве. То есть он творит все эти творения под себя, для себя. И поэтому он первым побеждает, например, смерть человеческую. Первым преображается, первым крестится там в Иордане. И все делает первым. Он первенец. Поминуется первенцем. И только потом мы можем и вот эти повторять. В лучшем случае можем только повторять за ним. И, соответственно, потом он становится в конец какого-то сотворенного процесса, периода. И сам замыкает его лично. А между им первым и им последним, между началом и концом, вот все, что удовлетворено и находится. И во времени раскрывается, да, и как-то проходит, проживается и так далее. А Сын Божий не хочет, чтобы его творчество и плоды его творчества были бы только временными, чтобы они исчезали. А по технологии божественного творчества они должны исчезать. Они обречены на конец, на исчезновение. Поэтому даже его личное участие в начале и в конце, как первое и последнее, не спасает воображение. Оно только украшает. И для того, чтобы те элементы творчества, те пласты творчества, которые Господь хочет закрепить навсегда, а к ним по чуду милости Божией относимся и мы, люди, Господь Бог предусмотрел технологию закрепления вот этих существ, сотворенных Богом, имеющих начало и обреченных на конец, закрепленных за бесконечностью, то есть закрепленных за жизнью без конца, то есть которая никогда не закончится для них. То есть это не замена будет меня кем-то. Я никогда не закончу. Это каждый о себе сейчас так говорит. Это каждый из вас, кто смотрит о себе, говорит: я создан Богом, чтобы никогда не закончиться. И мое сознание, мое восприятие жизни, мое блаженство, мое все, оно никогда не закончится. Такова воля Бога. Таково решение Бога. Так Он меня промыслил. А мы теперь разбираемся, как это технически. Но пока есть явная угроза, что по независящим ни от кого обстоятельствам, ввиду того, что я определен, измерен, сформирован и имею начало и конец, я в таком виде не могу существовать бесконечно. И что нужно? Мне нужна апофатичность. А это божественное качество. То есть таинственность, за которой скрывается, да, любая форма, любая определенность, любая измеряемость, любая описуемость и так далее. И так далее. То есть все, что можно, как бы, говорить о сотворенном Боге существе. Так вот, мне надо стать апофатичным, то есть неуловимым, неописуемым, неопределяемым, бесформенным и так далее, и так далее. А проявлять свою форму только вот на тот период, в котором я имею начало и конец, но тогда будет конец не мой, а конец моей формы. И вот этой определенности. Но сам я не последую в конец, а завершится просто этот период, кто я прожил полноценно, насыщенно, блаженно, все. И он завершился. А я не завершился. Я продолжаю следующий период. Следующий период. Следующий период. И так без конца. То есть я должен быть улучшен таким образом, чтобы я смог оставаться и проживать все последующие периоды бесконечного потока жизни. И вот для того, чтобы это стало реальностью, чтобы я на самом деле мог быть сохранен, я должен обожиться что только Бог является бессмертным, нетленным и бесконечно живущим. И вот это, а чтобы обмножиться и стать апофатичным, да, то есть неуловимым, неопределяемым, да, мне нужно пришествие другой ипостаси, которая уже сама по своему свойству является таковой. И такой ипостаси, которая от Отца исходит. Ипостась Отца тоже такая же, закрытая, да? Но мы говорим сейчас о действующей ипостаси. От Отца исходит. Является Дух Святой. Несмотря на то, что Дух Святой – это личность, равная, да, во всем, кроме вот отличий с Отцом и Сыном, он максимально апофатичен. Он как бы сам о себе ничего не говорит. А о нем только Сын Божий говорит. Сам о себе как бы ничего не говорит. Сам себя не рекламирует, не свидетельствует там и так далее. Да. Он неопределяемый. Дух. Непроявляемый. Непроявленный. Иногда проявляется только в образах. Образ раз исчез. Но это не форма. И не проявится. Это именно образность. Это как бы его такое засвечивание в образе и все. И неуловимый. Дышит где хочет. Как приходит и ходит, неизвестно. Это то, что в Писании написано о нем. И бесконечен. И царственен. И всемогущ. И все качества Бога. Да? Бог совершенно. Да? Но при этом, в отличие от Сына Божия, да, нет. И поэтому именно Дух Святой и дает каждому из нас те апофатические качества, как нетление, бессмертие и бесконечность. То есть дает обожение и бессмертие. Бессмертие – это неразделяемость нашего существа, нашего естества. Потому что смерть у нас – это разделение. Или от Бога, или разделение самого естества. Душу, например, от тела. Да? Вот. Когда Дух Святый с нами, он не дает этому разделению. И мы бессмертны. И то же самое он дает нам обожение. Первую степень обожения дает Дух Святой. И мы становимся бесконечно, то есть как бы представителем бесконечно пребывающими в бытии Божьем и бесконечно живущими жизнью Божьей существами. И в этом мы уподобляемся Богу. В этом наше подобие Богу. Мы не можем подойти Богу по качеству. Никогда не станем ему равными, там, равными великими и так далее. А вот в этих качествах мы употребляемся и можем справедливо именоваться богами, потому что мы живем бессмертно и бесконечно. Христос побеждает смерть. Потому что Он, как человек, умирает, и как Бога человек воскрешает свое тело, но только Дух Святой дает бессмертие. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный. Дух Святой дает бессмертие как качество, которое Он сообщает нам. Он приобщает нас в себе. Наш Господь это сделал. И Он распространяет на нас и делает это качество неотъемлемым, всегдашним, непрекращающимся и нескончаемым. Так на нас действуют два лица Святой Троицы. Один продолжает творчески, то есть, допустим, бессмертие, побеждает смерть, творчески, да, как русский акт. А бессмертие, то есть закрепляет это бессмертие, Дух Святой. И каждый из этих ипостасей свидетельствует об Отце как источнике. Один как рождающийся Сын, да, двое как исходящий, испускающий Дух Святой. И Сын Божий свидетельствует это в присущем Ему плане, в присущем Ему способе. То есть ясно, проявлено, вербально, текстово, текст Писания, да? То есть использует все: начало, конец, альфа, омега. И после всего, поэтому мы очень хорошо и больше знаем о Нем, о Сыне Божьем, о Христе. Потому что это описано. А Дух Святой свидетельствует об Отце неизглаголанно. Вот действует, мы это чувствуем, но нельзя, не можем изречь, облечь в слова. Безмолвно. Потому что Он ничего не говорит вербально. И ничего никто не пишет. Но тем не менее, свидетельствует действием любви и энергией своего божества. Неуловимой, легкой, вездесущей энергией божества. И когда Он вливает сюда сердца, то именно Дух Святой говорит «Авва, Отче». То есть мы по вот этому воздействию Духа Святого говорим «Авва, Отче». То есть мы тогда исповедуем Отца Небесного своим Отцом, Творцом, Началом, всем. Он все для нас. Он не говорит эти слова, но он свидетельствует об Отце непостижимым, неуловимым, но конкретным, явным по воздействию образом. Мы это понимаем от воздействия Духа Святого, но ничего не видим, ничего не слышим телесными ушами и глазами, но все понимаем и чувствуем в своем духе. Это действие считывается нашим духом. Поэтому, когда мы становимся один дух с Господом, Духом Святым. То есть, в каком смысле? Да? Вступаем в резонанс всей энергии своим духом. И тогда все, что в нем передается, что он хочет нам передать. Энергетически. Не текстово, не вербально, не через логос. Да? Энергетически. И вот этим способом Дух Святой остается неуловимым, непроявляемым, безначальным, бесконечным, без описания всякого, то есть неописанным, без всякого наименования, то есть сохраняет способность, апофатическую способность бесконечной всегдашности. Или всегдашней бесконечности. Поэтому нам так важно, что именно Он, Дух Святой, Утешитель, Дух Истины, потому что Он всю истину до нас доносит и хранит. А воздействие на человека энергетичит, а человек вдруг раз и как? Существо словесное, то есть мы христиане по своему сотворению, мы христиане. Потому что Бог Слово создал нас как слова. Поэтому мы как существо словесное, способное пользоваться языком, речью, писать, говорить, то мы уже можем дотивение Духа описывать, записывать в текст или в речи, благовествовать в речи или записывать Священное Писание. Что и делали под воздействием Духа Святаго, соответствующие мужи. То есть они писали под воздействием Духа Святаго. Но не Дух Святой диктовал им построчно, как некоторые думают, а он на них действовал энергией веяния. А эти уже от воздействия этой энергии, обладая словесностью, обрамляли это в слова, в речи, предложения и так далее. Итак, нам очень важно, что именно он определяется Богом, Троицей, да, для церкви, кормчим церкви. Он управляет церковью. Он все в ней совершает. И поскольку такой Бог, такая личность, такой Дух Святой является нашим кончиком, то церковь от его присутствия, а он сошел, да, в день Пятидесятницы в виде огненных языков, на всех апостолов, и пребывает до сих пор, и всегда пребывает в церкви, то церковь становится бесконечной невестой бесконечного жениха Христа. И бесконечным телом бесконечной главы Христа. Ибо немыслимо, чтобы глава была бесконечной, а тело было конечным. Ведь если церковь без Духа Святаго, то и глава Христос есть, и есть любящие люди, но они конечны, и что? И тогда и сама церковь конечна была. Этого не могло быть, поэтому Господь устроил так, чтобы этого не было, а чтобы это сделать бесконечно. Так, его невеста будет бесконечной. И поэтому, когда мы переведем уже так, немножко отойдем от этой высоты на нашу действительность и посмотрим на земные церкви. Что самое главное? Теперь мы понимаем, что самое главное. Не то, чтобы они были христианскими. То есть, взяли Писание за основу, священное, да, даже если не искажая точно, да. Выполняли какие-то обряды, строили храмы, ходили там с хоругвями вокруг храмов, пели песни, гимны, псалмы и так далее. Нет, это все недостаточно, чтобы церковь. Это могут делать люди совершенно не просто любители старины. Вот какие есть такие, устраивают, да? Там, проигрывают Бородинское сражение, какие-то другие, там, значит, одевают в эти формы. Ну, такие игры есть, да, в общем. Вот так и эти играют в церковь. Церковь только тогда имеет место, если там Дух Святой пребывает как ее кормчий. И все христиане, члены церкви, занимаются тем, что стяжевают, приобретают для себя Духа Святого. И в конце концов достигают того, что он приходит и вселяется в нас, как мы в молитве в общецерковной, Царю Небесной, и просим: приди и вселись в нас, и очисти нас от всяких скверн, и спаси блажи души наши. То есть мы просим благого, утешили Духа истины прийти этой ипостаси и вселиться в каждого из нас. В церкви он есть, а в нас. Каждый, чтобы был в каждом из нас. И когда вселяется, тогда мы принадлежим к церкви бесконечной. Пока Дух Святой в нас не вселился, мы к церкви принадлежим, ну, как временные попутчики, которые могут по дороге исчезнуть, потому что они не закреплены. Как только ты сожрал Духа Святого в себе, ты закрепляешься в церкви. Потому что Дух Святой в церкви и в тебе. Он один. Он держит тебя в церкви. Дух Святой держит человека в церкви. Больше никто. Ни сам человек не может в церкви себя удержать. Ни Христос. Только Дух Святой. Христос привлекает. Придите ко мне все трудящие меня. Я упокою вас. Но только Дух Святой даст вам, что этот покой не закончится. Мы просто рассуждаем, чтобы уловить это, а не потому, что, ну, возможно, так, чтобы христиане стали конечными, да? Но чтобы понять, почему они, то есть, почему этого не может быть. Поэтому наша жизнь у нас насыщена Отцом, Сыном и Святым Духом. Жизнь у нас троичная. Мы сами троичные. И наши союзы человеческие, самые маленькие, это троичные. Бог, жених, невеста. Но пока самой великой тайной для нас остается ипостась Отца. Которая проявляет себя через Сына и Духа Святого. Но есть удивительное обещание нашего Господа, которое мы вообще пока не можем никак осмыслить, потому что мы даже не знаем, что это такое. И не только не знаем, даже представить не можем, что это такое. А Он сам, Сын Божий, нам об этом говорит. И мы с Отцом придем, и обитель у меня человек, сотворим. То есть удивительный акт, творческий акт, сотворим. Бог делает из человека обитель для Пресвятой Троицы, для Отца и Сына и Святого Духа. И вся Святая Троица собирается в человеке, сначала Дух Святой приходит, приуготовляет место и закрепляет человека в бесконечности. Затем к нему приходит бесконечный Сын Божий и бесконечный Отец по очереди. Да? И полнота Троицы, и человек становится вполне богоносным. Переживает полноту Бога вселения. И становится обителью Бога, Святой Троицы, и трех ипостасей ее, Отца и Святого Духа. А значит, становится бесконечным. Не сам по себе, а бесконечным для Бога. Бесконечным для Бога. Иначе, какой смысл приходить к Богу в то, что закончится все это неинтересно и скучно. А Богу интересно понаблюдать каждого человека. Заказчик будет иметь уникальное своеобразие, которое никакой больше в другом, ни одном человеке не повторяется. И ему интересно понаблюдать все своеобразия, все уникальности, вселять в каждого из них одновременно. Но мы этого не будем ощущать. Что еще, у нас будет ощущение, что Бог только с нами, в нас. И мы для Него единственный мир. Хотя будем умом понимать, что Он еще и вот в этом хорошем человеке святом, и в этом прекрасном святом, и в этой святой, и так далее, и так далее. Он в каждом из нас и имеет дело с миром каждого, бесконечным миром каждого этого человека. Поэтому человек становится тайным. Он потому и создан по образу Духа Божию, что он во всем подобиться Богу, и в бесконечном вот этом бесконечной непредсказуемости для самого Бога. Уж это совсем за пределами всякого понимания, как Бог мог создать, сотворить именно творчески такого человека, который будет ему бесконечно интересным. Который будет бесконечно открываться по-новому для самого Бога. Ну, чтобы так немножко на тему бесконечности, эта тема, конечно, непостижимая, но вот насколько можно туда глянуть, представьте себе какой-то бесконечный ряд чего-то. Ну, поезд. И у него бесконечное число вагонов. Ну, так скажем, число вагонов, уходящее в бесконечность. Можем мы увидеть это бесконечность? Нет, не можем. Мы можем только верить и представить, что нам Бог скажет, вот эти вагоны никогда не кончаются. И сколько бы мы ни стояли, если они будут двигаться между нами, еще один вагон приехал, еще один вагон приехал. И так вот никогда не кончится. Теперь вот остановим это, и вот мы наблюдаем, просто наблюдаем бесконечный ряд этих вагонов. А каждый вагон что-то несет свое, неповторимое, новое, удивительное. Вот. То мог ли Господь создавать бесконечный ряд этих вагонов сразу? Нет. Вот он до какого-то зримого для нас предела создал и остановился, ушел на покой. И мы, нам дано время, и мы проживаем. Условно говоря, один вагон рассматриваем, перешли к другой вагон рассматриваем, третий вагон рассматриваем. И так дошли до какого-то предела. Но когда мы стали подходить уже и какой-то запас там уже нам как бы может быть виден конец состава, Господь раз и создает следующий задел этих вагонов. И так творчески как будет повторяться, но не потому, что сразу вся бесконечность заполнена, а потому, что нам все равно нельзя сразу бесконечность всю прожить, и мы живем его поэтапно. Поэтому и создаваться оно будет поэтапно. Но каждый этап будет удивлять нас, что там будет нечто такое, чего не было еще никогда. Вот это и есть, я творю все новое. Поэтому процесс творческий у Бога, он не совершается. Он все время творит новое. Все время вот это новое. Да? Но. Только вместо вагона у нас будут миры и вечности. Ну, что мир, он во времени он вечность. А как по пространству это мир. И мы проживаем этот мир и эту вечность, и потом заканчивается она. Благодарим Бога, а перед нами открывается новый мир, не такой, как тот, совершенно другой, и новая вечность. И мы проживаем. И этот процесс будет бесконечен. Итак, мы говорим о Боговселении и о Богоношении, Богоносности. Почему сказано «мы с Отцом», почему Господу нашему сказано «мы с Отцом», а не сказано «мы с Отцом и Духом Святым»? Потому что Сын и Отец пришли в таком порядке, надо обязательно сначала, чтобы пришел Дух Святой и приготовил. Ну, поэтому мы молимся, да, сначала Духу Святому и так далее, и так далее. Вот. Но мы никогда не читали молитву «Сын Божий, приди и вселись в меня». Или «Отец Небесный, приди и вселись в меня». Таких молитв не существует. Хотя нам открыто, что они придут все вселиться. Да? А вот «Дух Святой, приди и вселись в меня», она и есть молитва общецерковная. За богослужением читается и при всяком деле читается. А в отношении Отца мы сам Господь нас научил молиться. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, да святится имя Твое. То есть мы все как бы вот то, что отцу принадлежит, но не самого отца. Самого отца мы как бы не беспокоим. Вот. А для того, чтобы его имя светилось, и чтобы его царствие пришло, и чтобы его воля творилась, то его личное присутствие как бы не обязательно. Мы царскую волю, да, царь, столица, мы здесь мы выполняем царскую волю. И так только Духа Святого мы говорим, приди и вселись у нас, и это происходит. И это самое важное для нас во всех смыслах, потому что Дух Святой подготавливает нас к обожению второй степени, когда уже и Сын Божий приходит, и к обожению высшей степени, когда и Отец приходит, и вся Троица собирается, это высшая степень обожения. И Он нас спасает, как благий, да, Дух Святой, от смерти первой, и от смерти второй. И от нашей конечности. То есть делать нас бессмертными и бесконечными. И если он этого не сделает, то бессмысленен приход в нас сына и отца. В каждого человека он становится бессмысленным. Потому что отец может прийти с сыном только тогда, если обитель наша будет в виде бесконечной обители. Нескончаемой. Бог не квартирант, он не хочет арендовать квартиру. И он не хочет, чтобы мы были квартирой. Он не хочет, чтобы мы были домом. Он не хочет, чтобы мы были храмом, дворцом, зданием любым. Он хочет, чтобы мы были удивительным миром для него. Огромным, прекрасным, не завершающимся в своем открытии, в своем раскрытии перед Богом. Вот. Поэтому, если мы говорим дом, то это не как здание домостроительства Божьего, да, а как образ обитания. Все домостроительство Божие называемое. Это все многообразие божественного творчества. Мы должны понимать, под домостроительством Божьим все многообразие божественного творчества, которое будет постоянно продолжаться. Это все миры, которые будут еще создаваться. Все в них вещи, существа, все это вместе будет. Поэтому само понятие дома, то есть я дома, да, это более глубокое понятие. Для кого-то дом это квартира, для кого-то дом это там, дворец, замок, а для кого-то дом это вся вселенная. Итак, обитель это место обитания. Поэтому Бог говорит, я буду храмом. И храма там не будет, а я буду храмом. То есть Бог уравновешивает. Мы храм для Него, Он храм для нас. Мы обитель для Него, Он обитель для нас. И Бог делает человека миром и вселенной для себя. Он вселяется в этот мир, в эту вселенную. А этот мир, который он сотворил, да, внешний, он создан для нас. И для всех других творений. А мы созданы как мир, как вселенная. А вместе с этим, как бесконечность, делаемся бесконечными. Да, благодаря действию у нас Духа Святого. Чтобы стать обителью Бога. Чтобы Бог вселился в нас и жил бесконечно. Отец, Сын и Дух Святой. Всех отцов есть это указание о порядке следования. Сначала Дух Святой приходит, потом Сын, потом Отец, поэтому я, кто хочет, может найти. Вот. А мы говорим сейчас не про это, что уже общеизвестно, само вселение, Бог вселение, да? Это учит нас, это язык учит этому. А мы куда более таинственно и более непостижимо по всем последствиям, переживаниям и всему прочему, что только мы можем из себя, да, чувствовать. Это больше, чем наше погружение в паки бытие. Или вот в новое Царство Небесное, это бесконечное, да, которому не будет конца. И это куда более, чем да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Это для нас придет Царствие Отца. И для нас будет воля Отца. Мы это, об этом просим. А здесь совершается то, что мы не интересовали просить. Уже, потому что, представьте, ни у кого, ни у язычника, ни у иудея в древности, да, в голову не пришло даже помыслить, что Бог может, Бог бесконечный, неописуемый, может прийти и вселиться в человека. И кто такой заявил, его бы уничтожили. Как безумца, какого-то богохульника, который придумал такое, что чего не может. А для нас это сразу реальность. Мы сразу это в Писании обнаруживаем. Слова Господа. Просто не задумывались над ним, над этими словами. Не мыслили и не имели божественного воздействия, откровения на эти слова. Мы читаем эти слова удивительные. Мы с Отцом придем, и обитель у вас говорим. И не можем дать отчет этим словам. Вот ты будешь жить бесконечно. Ладно. Благодарю, Господи. Спасибо. Ну, а что это такое? Ум-то не охватывает бесконечность. Мы же не можем оценить это даже. А когда человек проговаривает, знаешь, что такое бесконечность? Но это же бесконечное. Бесконечное, значит, сюрпризы у тебя будут там на каждом шагу. Непредсказуемые вещи будут происходить с тобой, для тебя, ради тебя. Что тебя удивлять, изумлять, радовать, блаженствовать. И со всеми остальными ты будешь еще и наблюдать и за этим божественным творчеством, участвовать в нем и сам жить полноценно, полно, насыщенно. И еще наблюдать, как у других, у всех так же хорошо и прекрасно, и божественно, радостно. Нам же тоже приятно, что не только я что-то там получил, хочется поделиться с кем-то другим. Что, ой, что мы, допустим, даже в этой жизни мы хотим, чтобы все были сыты, здоровы, с кем мы общаемся, да, защищены и так далее. Если мы себе хотим, то и... А здесь вообще речь не идет о каких-то там ресурсах. Они бесконечны у Бога. Вообще не, не о здоровье, не пище, там, ни о чем таком вообще. Мы думаем, как мы будем пребывать в Боге, одновременно пребывая, позволяя Богу пребывать в нас, и одновременно еще живя с Богом в конкретном царстве. Небесным, бесконечным, со всеми там отношениями и так далее, и так далее. И везде продолжается творческий акт. Обитель творится дальше. Мы в Боге познаем бесконечно. И Бог нас познает бесконечно. И мы еще это общаемся и обсуждаем это бесконечно. Делимся со всеми остальными. Обмениваемся с другими насельниками, соответственно, как у кого, что. Какое многообразие, какое изумительное устройство. Три устройства, да? Три образа жизни, три потока жизни. Божественное. Воистину, ни на ум человеку, ни на сердце не может прийти то, что Бог уготовил любящим его. И все это связывается с единой любовью. Это божественная энергия Духа Святаго. Все связывается. Мы с Богом, Бог с нами. Бог в нас, мы в Боге, мы друг с другом, мы с Богом. Все связаны с союзом совершенства любви. И человеческий, да, Бог и жених невеста, да, удивительное. И везде нет конца этому созерцанию, свидетельству, насыщению, блаженству разного вида. Итак, мы как обитель – это невмещаемые, феноменальные, уникальные, изумительно чудесные, божественные творчества, которые мы всю бесконечность будем пытаться постигнуть и не постигнем, что это такое. Будем пользоваться, но не можем постигнуть. Будем пользоваться, но не будем понимать. Это вне нашего понимания. Почему и как все это? Тут никаких инструкций не будет. Это настолько превосходит все когда-либо слышанное, писанное, проговоренное, кем бы то ни было, да? Это превышает все это. Итак, здесь еще получается удивительное проявление уже внутри этих потоков. Значит, мы уже знаем, что есть жизнь с Богом, жизнь в Боге и жизнь Бога в нас. Но Бог Троица. Поэтому получается четыре варианта в каждом из трех потоков жизни. То есть всего 12. Знакомые числа. 4 евангелиста, 12. Как-то так все совпадает. О чем мы говорим? Вот наша жизнь с Богом. Да? Но Бог один, но еще и три лица, и каждый из них Бог. Хотя Бог один, Троица, да? Поэтому можем жить с Богом с Троицей, как единым божеством. Но можем жить с Богом как с Сыном Божьим, тем более, что Он Бога-человек, с Богом Духом Святым, с Богом Отцом. То есть четыре варианта. Непосредственно общаемся с божеством, общаемся с ипостасью Сына, с ипостасью Духа Святого, с ипостасью Отца. Четыре варианта. Теперь приносим это в нашу жизнь в Боге. Наша жизнь в Боге как в Троице, наша жизнь в Боге как в Отце, наша жизнь в Боге как в Сыне, наша жизнь в Боге как в Духе Святом. Четыре варианта. Теперь Бог в нас. Вся Троица в нас. Один вариант. Отец в нас. Второй вариант. Сын в нас. Третий вариант. Дух Святой в нас. Четвертый вариант. И мы одновременно будем вот во всех этих четырех. Жить, ощущать и видеть разницу, восхищаться, изумляться и удивляться бесконечно. Пока нас непонятно, это жить с Богом. Мы сдружаемся, примиряемся, каянем и живем. Он царь, священник, там, и так далее. Мы прихожане, подчиненные. Вот. Мы так и говорим, ну, с Богом, иди с Богом. Да? Сыт Богом. Жить и общаться с Богом, это одно. Это самое близкое, самое понятное. А другое дело, мы в Боге. Кто-нибудь может описать свое понимание, что такое быть в Боге? Вы читали эту вещь? Чтобы словами это можно было описать. Ну, мы сказали, я сегодня был в духе. Кришна Богослов, был я в духе в день воскресный. Значит, он это различал. Но он не может написать, что это такое. То есть, дух во мне, значит, я духоносен. А что такое я в духе? В Духе Святом. Значит, дух во мне, я спокоен, очень спокоен, безмятежен. Но я могу ничего не делать при этом. Просто наслаждаться тем, что дух во мне. Мир безмятежный такой. А вот когда Дух Святой начинает воздействовать на меня своим свойством, только ему воздействием, то я раз, именно сегодня, я в духе и являюсь сотрудником духа в сегодняшнем каком-то проявлении. Что-то скажу, что-то сделаю, что-то совершу, какое-то чудо совершу, таинство совершу. А потом раз, и все. А в следующий раз другое будет проявление. Поэтому в духе может быть сегодня, сейчас. Это состояние. Когда ты входишь в Бога и становишься Богом посредством Бога. Да? Ум за ум заходит. Да? Это непредставимо, мы просто исповедуем, что это так. Потому что ты в Боге. И Бог позволяет тебе быть Богом в этот момент. И действовать как Бог. И уже неотличимо, где Бог действует твоими руками, и где ты действуешь силой Бога. Так и написано, и Бог творил руками Павла чудеса знамения. И Павел творил силой Бога чудеса знамения. И об одном и том же, но с разных сторон. Например, на недужного руки возложат и здравы будут. Неужели человеческая рука сама по себе, вот обычного человека, может положить на голову больного человека, и человек становится здоровым? Неужели это возможно? Если простой человек, невозможно. А если человек будет в Духе Божьем, то сказано, человек это невозможно, но все возможно Богу. Поэтому лечит же благодать Божия, а не человек сам по себе. И лечит по любви, любовью. Молитва, вера – это тоже благодать, это божественная благодать. Это разные формы взаимодействия. Вот ты вошел в Бога и оперируешь в нем. Непостижим для себя образом. Ты этому не учишься. Ты уже этим научен Богом. Ты не знаешь, что и как делать. Но оно само собой все получается. А в последнем случае, Бог в тебя входит. И уже через тебя все начинает происходить как от Бога. Во внешнем мире. Это вообще уже непонятно, что это такое. Ты думаешь, пытаешься ухватить. Это что? я так сросся с Богом, так синхронно совпал с Ним, что делая своими руками нечто, оно совпадает с действием, желанием Бога. Мое желание совпадает с желанием Бога. Мое действие, взмах рукой совпадает с Богом. Прикосновение, исцеление совпадает с Богом. Или остановка солнца совпадает с Богом. Все это я знаю, да? И тогда уже открывается и обитель в тебе сотворим не просто инструментом для чего-то, а именно как место обитель. То есть человек являет себя удивительный, не завершающий, не заканчивающийся мир, раскрывающийся перед Богом. Также поэтапно, как и Бог открывается для человека. Он бесконечен и будет удивлять Бога. И Бог тоже не знает, потому что этот Бог все знает. Бог все знает, что можно знать. А чего еще нет, он не знает. Он его не сотворил. Знаете, вот бесконечный ряд, его Бог еще не сотворил там на каком-то. И поэтому он не знает не потому, что он не может знать этого, а потому что там еще нечего знать. Он еще сам не знает, а что он там сотворит, чтобы нас удивить, обрадовать и так далее. И мы точно так не знаем, что мы сотворим и чем мы обрадуем Господа на следующем повороте. Бесконечной нашей совместной жизни. Я рассматриваю это со стороны бесконечности, когда идет полная реализация всех типов жизни. В Царстве Божьем мы будем уже с Богом, с Богом. Мы живем с Богом. Царь сидит на престоле, четыре животных на престоле, 24 старца на меньших престолах, вокруг престола и так далее. Там, да, все чинно, все по чину, все. А мы каждый на своем месте, каждая своя задача. Тогда будет насыщенная, удивительная социальная жизнь наша, да. Свои социальные сети, свой интернет, ну, конечно, не технический, а вот духовный, чтобы мы все связываться без проблем. И все остальное. Все не материально, не техническое, а все вот светоносно, духовно. Вот. Но все это все равно, пусть в миллиарды, 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 миллиарды раз отдаленно, но напоминает нам что-то земное. Привычное нам. А здесь, когда мы говорим о жизни в Боге, и Бога в нас, это переход на совершенно иной уровень, такой квантовый скачок, пац, и мы совершенно в другом смысловом положении, где уже отбрасываем все, ум, он не способен это воспринимать. Отбрасываем слова, они не способны адекватно описывать. И пытаемся писать только подходы. Подходы настроить, подвести к этому. А вот ввести и там, что происходит, это неописуемо. Это апофатика смешная. Поэтому, когда ты в Боге, заканчивается всякая определенность, всякая оформленность, всякая понимаемость, всякая именуемость, всякая уловимость. И понятно, что в Боге ты не можешь быть с кем-то. Там все внимание только на Боге. А если Бог в тебе, то понятно, что больше никто из людей в тебе быть не может. Поэтому это только тет-а-тет общение. Будь ты в Боге, Бог в тебе, это тет-а-тет. Ну, четыре вида, как мы сказали. Да? А обитель одна. И он может вселиться в каждого из нас. И вселяется. И каждый из нас может стать обителем. Сколько людей, столько миров. Сколько людей, столько тайн. Сколько людей, столько уникальных, бесконечных обителей. И все это делает наш удивительный, изумительный Бог. И уже сделал. И к этому призывает. Не в раю, где там деревца, ягодки, цветочки летают, птички поют. Не этот рай. Никто в мире вам не пишет. Это все описания рая там. В других религиях все, это все такое жалкое, ничтожное, по сравнению с тем, что на самом деле Бог уготовил. Ни в религии мира нет и близко ничего такого. То, что нам, красота в истинной вере открывает Господь. Да. Итак, ух. Удивительно. Вот. Но мы должны как бы приучаться жить Богу. И возьмите себе на заметку такое, что сейчас земная жизнь, она настолько бесценна для вечности, что ее невозможно оценить. Потому что она дает нам возможность малыми средствами здесь, малым терпением, малых скорбей, болезней, проблем, Христа ради, идя путем покаяния, призвания имени Божия и прочими деланиями, которые способствуют не только спасти душу свою, но и получить обожение во всех трех смыслах. Жить с Богом, научаемся жить с Богом, научаемся жить в Боге и сотворяемся обителю для Бога. Теперь, то есть, полнота этих программ может быть реализована за время земной жизни. Больше такого времени нам никогда не будет предоставлено. Во-первых, за короткий срок, во-вторых, за короткие, но сильные там, для нас, на нашем уровне, какие-то мучительные скорбные переживания, мы можем овладеть сразу всем спектром этой удивительной жизни, предлагаемой Богом. К сожалению, большинство людей, даже избравших Бога, уверовавших в Него, в Христа Бога, да, в Троицу, они останавливаются только на одной задаче. СОС. Спасите наши души. Спасение души. Ставит ее единственной, главной, важнейшей целью. Но спасение души – это вход в паки бытия. И вход в первую вечность. Вот, в первый оформленный мир, в вечность, который имеет начало и конец. Они будут спасены, введены. Но они не будут иметь гарантии перехода в бесконечную жизнь. Поэтому им нужно быть листья для исцеления народов, плоды дерева этого жизни, река жизни и другие средства. Как не имеющие целостности вот в этом отношении. Как не имеющие еще бесконечности. И у них вся вот эта первая вечность, сколько там она ни длилась бы, Бог знает, да, это намного больше, несравнимо больше, чем земная вот эта вся история. Но тем не менее, она будет иметь конец. Но им нужно успеть уложиться вот в это длинное, большое, но какое-то время и восполнить то, что они не сделали сейчас. То есть добиться, чтобы их жизнь перешла через обожение, перешла в разряд бесконечной жизни, нескончаемой. И для них это будет так же важно в тот период, как для нас сейчас важно спасение. Потому что прежде всего спасение. Спаслись, идет обожение. Обожение – боговселение. И полнота. В залоге, но полнота. Когда там раскроется только. Если только спаслись, да, для вас рай, для вас новая земля, где правда обитает, древо жизни, вода жизни и так далее. Небесный Иерусалим. Измеренный определенных размеров, там, и так далее, и так далее. Потому что вы еще не можете жить апофатично. И недостаток любви, раз вы еще не Божий, нет полноты любви у вас. Только при полноте любви можно зацепиться за бесконечность. Любовь – это еще свойство бесконечное. Любовь никогда не прекращается, как пишет апостол Павел. Итак, приучившись жить с Богом, как Он есть, с личностью, подружившись с Ним, стяжав любовь совершенную, создав союз совершенной любви, все это нам позволяет продвинуться дальше. То есть не просто жить с Богом, а жить в Боге. То есть проникнуть каким-то образом внутрь Бога, в тот бесконечный божественный мир, мир Божества, нетварный. И как-то там пребывать, и как-то там созерцать, и как-то там ощущать, переживать. Именно познавать Бога изнутри, ощущать Бога внутри, находясь внутри Него. А поскольку Бог бесконечен, то и процесс этот бесконечен. А жизнь – это процесс. Это будет бесконечно, это пребывание внутри. Ну, казалось бы, прекрасно, божественно, блаженно. Есть такая жизнь. Есть такая удивительная компенсация. Я в Боге. И все, каждый из нас, мы все одинаково равны. Но поэтому не может быть никакой неудовлетворенности у человека. Да? Какая жизнь? Вот тут какая-то разница, да? В этой жизни, например. Да? Отработали, что-то где-то сделали. Да? А тут настоящая жизнь. Всем хорошо, всем блаженно. Никто никому не мешает. И никого больше нет. Потому что вот как вот в монашестве, да? На чем она сосредоточилась? Да? Есть только Бог и я. Кто не скажет, если монах не скажет, что есть только Бог и я, он не может быть монахом. То есть суть монашества в этом. Не в каких-то внешних, да? А в этом. И поэтому как бы последняя жизнь монашества – это отшельничество в пустыне. Где только действительно один человек и один Бог. И никто не мешает. И он углубленно вот постигает, да, вот эту жизнь в Боге. Удаляя всякой социальности, всякое общение с кем-то не было. Довольно. Полом безмолвия. А во внешней церковной жизни мы живем с Богом. Служим Богу и так далее. И это все только крупицы. Это только приоткрывает Бог вот эту красоту неизреченную, неизглагольную. Дар, который он нам приоткрывает, чтобы нас заинтриговать, чтобы нас дать нам вот эту мотивацию, стремление к нему не из страха, что вот там будем плохо вести, и нас потом там мучения зашлут. Наша вера пришла через благовествование. Вы можете писать, что пришли апостолы? Так, вот вы это не справитесь, будете грешники все, будете гореть там в аду, вас там черти будут мучить там туда-сюда. Не об этом стало речь. Радуйтесь. Бог пришел на землю, стал человеком. Он дал вам бессмертие. Он призвал нас в жизнь вечную, бесконечную, к обожению, готовил вам царство. Благая весть шла. Он победил смерть вашу. Все ваши проблемы решил. Придите к нему. Чуть-чуть здесь потерпите, придите, все. Благовествование. Евангелие – это благая весть. Да, там есть и указания на исправительные моменты. Но они именно моменты. Ибо Бог уготовил мучения не для людей, а для дьявола и бесов. А люди сами себя, согласно учению церкви, обрекают на эти мучения. То есть они им как бы не для них созданы, не для них предназначены были. Итак, мы прикоснулись к этой удивительной красоте, к этому блаженству, которое Бог до нас доносит, которое Он призывает. И если всматриваться в каждый образ жизни, предложенным Богом, причем это единомоментно будем жить, одновременно, не посягая как, то мы можем и дальше зреть нечто новое, нечто удивительное, нечто изумительное в каждом из этих образов жизни, этих вот этих потоков жизни, мы будем видеть нечто новое, нечто удивительное. И прежде всего жизнь с Богом, конечно, там больше участников, больше разнообразия, поэтому отношений, там, так далее. Вот это по-своему интересно. Вот. Жизнь внутри самой маленькой, но как троица незыблемой, да, частички троичного союза. Бог, жених, невеста. По-своему интересно. Потому что два человека, бесконечно живущих и отличающихся друг от друга природой, мужской и женской природы, любящие друг друга, любящие Бога, сидящие в союзе с Богом. Он и Бог, она и Бог, он и она. И они непрестанно наблюдают друг за другом. И это интересно, потому что когда много людей, ты не можешь одновременно наблюдать за всеми. Поэтому именно на одном человеке можешь все внимание сосредоточить и со стороны смотреть, а как прекрасно жить человеку с Богом, в Боге, и Бог в нем, и так далее. И ты как бы вот по отношению к этому наблюдателю. Соответственно, он или она наблюдает за тобой. А наблюдая, как бы каждый из нас еще и имеет вот это отражение, да, и воздействие на себя. И обсуждение, делиться этим впечатлением, пережитым и так далее. Это такая дополнительная краска жизни. Удивительное. Вот. И Богу интересно наблюдать, как два человека, самых любимых, близких, да, вот, духовно, совершенных, да, живут вот в этом смысле. И с ним, и как бы обсуждать. Ему тоже это интересно наблюдать. А потом все эти ячейки еще наполнены Царством Божиим. На всех уровнях, пока люди там не. На первой вечности это будет три уровня, мы знаем, пока еще они не достигнут. Обожение все. Вот, потому что первый уровень детский, второй отроческий, а третий уже совершенно. Понятно, что в бесконечности дети не могут быть детьми и оставаться. Да, они должны подрасти. И отроки тоже не могут. Поэтому для первой вечности это терпимо, это все будет, да, прекрасно. Уже будет духовно, взрослые тела, но как Адам был, взрослое тело, да, а по опыту был ребенок. Так и эти духовно они дети еще. Вот. А дети должны расти, становиться взрослыми. Становиться взрослыми, обоженными. Все. И тогда все царство только одни обоженные существа будут. Ну, надеюсь, вам было интересно, важно, полезно. Если Бог еще что-то будет в этом направлении открывать, я буду с вами делиться этими удивительными откровениями. Сейчас посмотрим, что у нас с вопросами. Ну, вопросов не вижу пока, кроме «Здравствуйте, батюшка». И ты, здравствуй, Александр. Можно ли некрещенному читать молитву Царю Небесному? В смысле, произносить можно, но молиться нет. Потому что это просто будет обучение этой молитве, но не более того. Потому что, чтобы читать эту молитву как живому существу, надо родиться от Бога. Господь в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, где описана беседа Никодима, пришедшему ночью, в беседе с Никодимом, он прямо сказал, кто не родится от воды и духа, тот не может войти и видеть даже Царство Небесное. Не видеть, не войти. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Бог есть дух и рождает дух. Поэтому надо родиться от Бога. Это рождение происходит в купели крещения. А дух Святой может вселиться только в рожденного от Бога. Потому что нерожденных от Бога, не крещенных Господь называл, сравнивал с псами. Да? Разве можно отнять у детей хлеб и бросить псам? Это именно образ такой, чтобы понять. Заботиться можно и о псах, конечно же, но вселяться никто не будет. Поэтому, если Бог относится к некрещенному как к животному, то Дух Святой не будет вселяться в животное. Даже самое благородное, говорящее и так далее. Да? Поэтому обязательно нужно принять крещение. Здесь ничего сложного нет. И недоступно ничего нет. Это молиться, просить, и Господь сподобит. Дайдарочка. Интересно, да, у тебя аватарочка. Имя подлинное не знаю. Здравствуйте, бабочка. Да, и ты здравствуй, будь здорова. Я хочу исповедоваться. Ну, так исповедуйся, кто ж тебе мешает. Но назидание, если ты имеешь доверие ко мне, скажу тебе такое интересное слово. Кратенько, да? Наша проблема, в общем-то, не с грехами. Потому что наши грехи пред Богом ничто. Наши личные грехи. Личные грехи. Мы имеем прощение от Бога. Простота и легкость прощения доказана Богом тем, что Он установил в церкви таинство исповеди. Когда ты приходишь к реальному батюшке, который имеет здесь благодать Божию, в истинную церковь, и исповедуешь ему свои грехи, то есть открываешь те грехи, которые тебя мучают, которые ты хочешь избавиться. И он говорит, прощаю, разрешаю, все. И они себя снимают, исчезают. И там не говорится, сколько грехов. Сколько бы ни было, все прощаются. Милосердие Божие бесконечно. А грехи наши конечны. Поэтому милосердие Божие всегда покроет любое количество грехов. Надо каяться, исповедоваться. Но проблем с этим нет. Она уже решена Богом. Бог пришел грешных спасти. Как врач пришел к больным, к болящим. И он не говорит, не хочу смерти грешного, но обратиться и жить им. Поэтому с грехом-то нет. А вот проблема с качеством земли. Человек является землей, земли, земля, земля, ты дыши, является землей сердца, называется землей еще, да? И есть притча о сеятеле. на такой земле, там птицы поклевали на твердой земле, да, там тернии зашли, там, и так далее, там похитил дьявол, в общем, так далее. И когда семя сеется, в другом месте из притчи сказано, что когда семя посеяно, человек спит, любовствует, он не знает, как произрастает это семя. То есть всхождение внутри человека Царства Божьего, оно не контролируется и не управляется человеком. Это сугубо божественный процесс, сугубо божественный дар, и только Бог следит за этим процессом. Он уже вложил туда программу, и она реализуется. Наше дело следить за качеством земли, чтобы она была увлажнена плачем, там, терпением, обработана терпением, скорбей и так далее, и так далее. И вот если земля будет благая, она принесет или 30, или 60, или 100%. Но даже 30% Бог принимает. А сам урожай происходит от Бога. И поэтому, если плода нету, то не было ничего посеяно. Значит, земля была соответствующая или что-то соответствующее. Другой вопрос, это когда мы веточка на лозе Христе. Там мы должны принести плод. Потому что мы только... Но опять-таки, мы только проводники между лозой и плодом. Плод созревает не благодаря лозе, не благодаря веточке, а благодаря лозе и виноградарю, отец виноградарю. Да? Мы не должны стать препятствием. То есть опять качество веточки. Она же пропускает все соки от лозы к плоду. Ну, к цветку на плоду. Поэтому очень важно вот это заниматься. Да? Следить за качеством своей земли и плодоприношения, а не думать, как оно все. А что там Бог сделает? Так, еще раз переключу, посмотреть. Что-то вопросов. Ну, больше нет. Хорошо. Тогда на сегодня завершаем. Храни вас всех, Господь милосердный, всемогущий, щедрый, удивительный, изумительный наш Господь. И все, святое небо. До новых полезных встреч. Аминь.